Предыстория. Мысли, факты, суждения.
Здравствуйте, друзья. В студии традиционно Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Павел, мое почтение.
Здравствуйте.
Я думаю, что выпуск начнем с темы боев на Халкин-Голе в 1939 году. Как раз в эти дни эта война началась. То есть она началась как раз до Советско-финской войны, тоже знаменитого достаточно события. Мы Советско-финскую войну обсуждали. Павел, бои на Халкин-Голе, предыстория, вопрос. Насколько я понимаю, в 1932 году как раз завершилась оккупация Маньчжурии японскими войсками. На оккупированной территории было создано такое марионеточное государство Маньчжоу-го, которое планировалось использовать как плацдарм для дальнейшей агрессии против Китая, Монголии и, что самое главное и важное для нашей программы, СССР. Так вот, а все дело в том, что, ну, по крайней мере, по мнению советской стороны, начало конфликта положили требования японской стороны о признании реки Халкин-Гол границей между Маньчжоу-го и Монголией, хотя граница проходила на 20-25 километров восточнее. И на фоне этого как раз и начался конфликт. То есть, грубо говоря, Советский Союз в данном случае поддержал Маньчжурию, потому что хотел отстоять свои границы.
Монголию.
Да.
Монголию, да. Да, предыстория была в том, что в 1932 году действительно японцы оккупировали Маньчжурию, создали марионеточное государство Маньчжоу-го и по границе с Монголией решили провести стратегически важную железную дорогу. Понятно, для чего железная дорога, это, в общем, логистика для военных действий. И эта дорога шла недалеко от границы монгольской. И тогда японцы предложили, давайте просто отодвинем на 20-25 километров эту границу, чтобы обезопасить от артиллерийского обстрела эту дорогу. Ну, в общем, понятно, какой ответ последовал у Монголии, которая находилась, естественно, под влиянием Советского Союза. Это такой самый тесный союзник был в те времена, в котором тоже было социалистическое правительство, то есть два таких государства было в мире. И вот с 1932 по 1939 год шла вялая перепалка, время от времени были обстрелы японцами монгольских погранзастав, пока, наконец, 11 мая, как раз вот примерно в эти числа, отряд японцев в 300 человек не форсировал эту реку и не пришел в наступление, не напал на погранзаставу монгольскую. В общем-то, советское правительство предполагало, что война может начаться, но не думали, что война будет проходить большими силами, что Япония рискнет объявлять войну Советскому Союзу. И действительно, на протяжении всего мая, то есть трех недель оставшихся вот, до начала июня, это была борьба таких небольших группировок, 2-3-4 роты с двух сторон. Но, в общем-то, это, наверное, было такое стратегическое поражение Японии. Если бы они ударили в этот момент по Монголии, они, конечно, бы Монголию смяли. Потому что, говорят, цифры за все за это. В это время как раз в этой части Монголии находилось всего лишь около 3-4 тысяч советских войск. А японцы могли выставить 30-40 тысяч, соотношение 1 к 10. И вот эти три недели вялотекущих боев позволили советским войскам осуществить переброску войск от Улан-Удэ. Это тоже заслуживает отдельного большого рассказа, как проходила эта переброска. Я просто кратко скажу, что расстояние было от ближайшей железнодорожной станции, как раз Улан-Удэ, 1400 километров. И наши войска шли пешим строем до боев в Халкин-Голе. А в дальнейшем, да, развернулись мощные по меркам того времени бои, в которых участвовали десятки тысяч человек. Это уже конец июня, июль и август.
Я, кстати, уточню, что летом 1938 года между советскими и японскими войсками произошел так называемый двухнедельный конфликт. Произошел он около озера Хасан и закончился победой СССР. Ты что-нибудь знаешь об этом?
Да, это тоже была такая проба пера, я бы так сказал, почему японцы во всем этом участвовали. Япония в этот момент пыталась договориться с Германией о разделе мира, так называемая ось германо-итало-японская формировалась в это время. Японцам надо было показать свою нужность немцам, это раз. А во-вторых, немножко пощипать, как они считали, Советский Союз, посмотреть, что он из себя представляет, особенно после тех чисток 37-38 годов, когда значительная часть генералитета была либо посажена, либо казнена. И конечно, конфликт у Хасана, он не идет ни в кое сравнение, там речь шла о сотнях погибших, тогда как Халхин-Гол — это десятки тысяч погибших, это получается, ну сколько, в 10 раз гораздо больше потерь. Но, тем не менее, бои у Хасана, они, ну, не испугали японцев, почему и начался Халхин-Гол. Им казалось, что сейчас мы проверим и Советский Союз, и сделаем так. Я напомню, что еще не было никакого пакта о ненападении с Германией. Это май и лето 1939 года. Они считали, что сейчас мы покажем перед немцами свою силу. Никакого пакта, конечно, не будет. Немцы поддержат. И возможно, что и вообще война начнется вот в эти прям числа 1939-1940 год. Это был, конечно, просчет японцев, который привел к тому, что они получили действительно очень сильный удар в результате холхенголских боев. Я назову просто вот такую цифру, что есть точные цифры погибших по этим боям. Советские войска — это чуть больше 9 тысяч, у японцев 25-27 тысяч. Соотношение 1:2.5. То есть это, пожалуй, наверное, первая большая победа, я бы так сказал, советских войск со времени основания советского государства. Потому что предыдущая война, большая, это была война с поляками, которая была, ну, фактически проиграна Советским Союзом, 21-й год.
Но если японцы показали себя таким слабым соперником, почему же мы не додавили? Эта война называется «Необъявленные еще бои у Халхин-Гола». Почему она до сих пор, у нее такой статус, почему реально Сталин не принял решение двинуться на Японию и, что называется, не додавить?
Ну, Сталин прекрасно понимал, 1939 год, середина 1939 года, с Германией было все понятно, что война начнется, речь только шла о датах, когда она начнется, 40-й, 41-й, 42-й год, и Сталин, естественно, не хотел получить два фронта. Для этого был бы ужас, мы еще, вот, я думаю, в будущем будем говорить в этой передаче о других исторических фактах.
Если бы японцы двинули на Дальний Восток, ты имеешь в виду?
Да, если бы японцы двинули на Дальний Восток, да, безусловно, даже если бы в 1941 году, не говоря уж о том, что если бы это началось там одновременно с немецким наступлением летом 1941 года, даже если бы в конце 1941 года японцы двинулись на Советский Союз, я думаю, что... Но все бы закончилось очень плохо для нас.
При этом чуть позже мы двинули свои войска на Финляндию. Там, кстати, можно по-разному трактовать, кто на кого двинул. Так или иначе, был инцидент на границе с Финляндией. И была война советско-финская, которая, в принципе, достаточно сильно пощипала советские войска. Неважно, какие историки об этом будут говорить, либеральные, другие историки. Все равно цифры говорят о том, что финны нас реально потрепали перед войной с Германией. А почему японцы продолжали конфликтовать с Россией? Вот мне непонятна предыстория вопроса конфликта. Ты говоришь о том, что они просто хотели, что называется, извините меня за сленг, выпендриться перед Германией, да? Но это не повод терять войска, особенно если двухнедельная война показала, что они ничего против Советского Союза, против РККА сделать не могут.
В это же время внутри Японии шли интересные политические процессы, боролись две партии. А первая партия за сухопутную войну, вторая за военно-морские силы. И сухопутная армия показала, что сухопутная операция под Халхин-Голом показала, что японская армия не готова к сухопутным боям. После Халхин-Гола было сменено правительство Японии, к власти пришли люди, которые стали говорить о том, что Японии нужна военно-морская война в Юго-Восточной Азии, и японцы надолго забыли о том, что есть Советский Союз, и его можно победить сухопутными силами.
Ну что ж, спасибо. Об этом на сегодня все. Далее еще три части и три разных темы. Например, мы будем говорить в следующей части нашей программы о том, как СССР противостоял военной диктатуре Пилсудского в Польше. В третью часть мы будем говорить о так называемой сирийской операции 1941 года. О ней вообще мало кто знает. Кто разрабатывал первую успешную операцию союзников, об этом. Ну и 110 лет лондонскому съезду РСДРП в Лондоне. Оставайтесь с нами.
Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Предыстория. Мысли, факты, суждения.
По-прежнему в студии Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Продолжаем обсуждать исторические темы. Сейчас поговорим о так называемом Майском перевороте. Произошел он в Польше в 1926 году, примерно вот в эти дни, с 12, по-моему, то ли по 14, то ли по 15 мая, не суть. Произошел он под руководством Юзефа Пилсудского, и фактически Пилсудский установил в Польше военную диктатуру, и продолжалось это вплоть до 1935 года, хотя официально, насколько я помню, он занимал министерские должности. Военный переворот этот символичен тем, что ознаменовал собой начало периода довольно радикальных государственных реформ, затем которые протекали на фоне непрерывных конфликтов с Германией, и что самое главное и любопытное для нашей программы, с СССР. Итак, Павел, по порядку. По порядку. Сначала давай портрет Юзефа Пилсудского составим короткий.
Пилсудский — это польский националист. Начинал как социалист, как левый. До начала 20 века вел активную деятельность социалистическую. Сидел в тюрьмах, на каторге. Я напомню, что Польша была частью Российской империи. Но чем ближе была Первая мировая война, дата начала Первой мировой войны, тем больше в Пилсудском было национализма, чем социализма. Примерно в это время, во время Первой мировой войны, произошел раскол в Польской социалистической партии. Раскол как раз на националистов и интернационалистов. Пилсудский возглавил тех самых националистов. Перешел на сторону Австро-Венгрии и Германии, когда началась Первая мировая война. Формировал из них бойцов польской армии, которые воевали, ну, прообраз польской армии, бойцов польских отрядов, которые воевали против Российской империи. Затем в 1917 году пострадал от немцев, и вот и так из него, в общем-то, получился национальный герой Польши. Потому что пострадал от Российской империи, пострадал от немцев, начал формировать свои первые польские отряды, заговорил о том, что Польша должна получить независимость, причем в широких границах, примерно в таких границах, как была Речь Посполитая в 17 веке, то есть от Балтики до Черного моря. Стал основателем польского государства, затем был отстранен правыми, причем оставался он относительно левым, то, что называется левый национализм. И вот действительно 12 мая 25 года под его руководством произошло восстание в Польше, потому что его человек оставался министром обороны под фамилием Желиговский. Один из редких людей, кто вот остался верен Пилсудскому, оставался министром обороны, поднял войска, и они в течение трех дней вели бои за Варшаву, и 15 мая 1925 года эти бои за Варшаву закончились, и Пилсудский вторично стал лидером Польши. Но там интересный момент был, чуть позже, буквально через две недели, в конце мая этого года провели выборы, президентские выборы, Пилсудский с огромным отрывом победил, но неожиданно сказал, что нет, я не хочу быть президентом, а пусть будет другой человек. Вообще вот удивительно, да, встались выборы, его выбрали, он сказал, нет.
Серый кардинал.
Да.
Самая выгодная должность.
Провели вторичные выборы. Тот человек, на кого он указал, некий такой Масцицкий, в истории ничем не особо не запомнит.
Масцицкий.
Да, Масцицкий. Да, он стал президентом, а Пилсудский премьер-министром. Пилсудский был уже пожилым человеком в это время, ему было около 60 лет, но вот остался серым кардиналом и был премьер-министром до 30-го года. И как раз в это время, с 25 по 30-й год, в Польше протекали, я бы так сказал, интересные геополитические задумки, которые, если бы они реализовались, мы могли бы увидеть как минимум Европу другой, не только мир, но вот Европу как минимум могли бы увидеть другой.
Но он так и назвал свою политику, провозгласил политику санации,
политика
так называемого
санации,
оздоровления государства.
Да, но там интереснее было, там была такая большая операция, которая называлась «Прометей», о ней мало что известно, Ее центры находились в Париже и в Польше. Вообще нужно отметить, что у поляков была прекрасная разведка по уровню начала 20-х годов. Об этом тоже мало кто знает. Например, польские криптографы в 20-21 годах считались самыми сильными. То есть шифровальщики и расшифровщики. И был интересный момент, что в 20-м году, даже в 19-м, в конце 19-го года, они расшифровали шифры Красной армии и одновременно добровольческой армии, Белой. И, в общем, в течение 2 лет получали все данные, все переговоры в комиссариате обороны. То есть им было известно о всех планах, почему, возможно, так и печально завершилась война 21-го года с поляками. И вот эта операция «Прометей» что подразумевала? Что Пилсудский должен сплотить всю антисоветскую национальную оппозицию, которая существовала к этому времени. Первыми ему присягнули украинское правительство в изгнании. Первый, кто сказал, да, мы будем вести эту борьбу против СССР и действительно сформируем, как мечтал Пилсудский, огромное государство от Балтики до Черного моря. И ладно, если бы в это государство входили те территории, когда-то принадлежали Польше, например, Литва, Белоруссия, Украина. Нет, Пилсудский задумал сделать широкую коалицию, в том числе и, например, с кавказскими народами. Правительства в изгнании Грузии, Армении и Азербайджана тоже поддержали этот план. Поддержали кубанские и донские казаки, которые находились в эмиграции. Затем, чуть позже, в 29-м году, поддержали, ну, скажем, национальные группы финно-угорских народов, в первую очередь Коми, Карелы, Ингерманландии. И вот если бы это получилось, то, я не знаю, была бы федерация или нет, но СССР получил бы на своей западной границе и на своей южной границе огромное число конфликтов вот с этими иммигрантскими военизированными организациями. Но этого не случилось.
Надо отдать должное, наверное, Пилсудскому, потому что в тот момент, когда он собирался прийти к власти, то и только задумывал вот этот самый майский переворот, страна реально находилась в разрухе, и ей грозил экономический коллапс. Это как бы факт. В итоге вот эта самая санация, можно сказать, что это реальная победа санации, потому что его, благодаря его политике, благодаря вот этому самому военному перевороту, ему удалось вытащить страну из того рухлого состояния, в котором она находилась. Другое дело, что Польше это было выгодно, хотя Пилсудского, насколько я знаю, не то чтобы поддерживали местные жители, поляки, но это было невыгодно СССР. В чем заключались столкновения, что ли, такие условные с СССР? Об этом поподробнее.
Столкновение СССР у Пилсудского, ну, понятно, все началось с советско-польских войн, фактически с 18-го года. Сначала борьба против Украины на территории Галиции, затем Советским Союзом. Как я уже говорил, операция «Прометей», которая должна была сплотить вокруг Польши национальные эмигрантские организации. Но здесь как раз нам сослужил прекрасную службу мировой кризис 29-30-х годов, который ударил по всем странам, в том числе и по Польше. ВВП Польши в течение 2 лет сократился на 40%. Это вот безумная цифра. Поляки поняли, что нет, у них не хватает сил враждовать с Россией, с Советским Союзом. Затем Советский Союз показал, что он готов сотрудничать, показал полякам, что готов сотрудничать с Францией и другими государствами, так называемые «малые антанты». Это в первую очередь Румыния, Венгрия, Чехословакия. Да, как бы союза не вышло тесного, но тем не менее Советский Союз показал, что он не будет находиться в изоляции. И тогда Пилсудский, в общем, прозорливый человек, хороший стратег был, он понял, что он может оказаться между двух огней. Он может оказаться между Советским Союзом, между Германией и между бывшими странами Антанты. И он стал лавировать и искать, с кем дружить. И, в общем, принял разумный на тот момент такой, вот как казалось, компромисс, что с СССР перестаем враждовать, в 1932 году заключили пакт о ненападении, с Германией тоже перестаем враждовать, пакт о ненападении 1934 года, и делаем ставку на Англию и Францию, что это наши вот защитники, и они будут гарантировать Польше ее независимость от двух больших государств, в которых Польша зажата. И, в общем, Пилсудский, хотя и умер в 1935 году, вот заложил этот внешнеполитический курс Польши, мне кажется, до нынешних дней, что Польша является, ну, я бы не сказал, что прям открытым противником, но соблюдает такой отрицательный нейтралитет между Германией и Советским Союзом, что вот наша гарантия — это Англия и Франция, то есть страны Западной Европы, с немцами особо дружить не будем, с русскими тоже дружить не будем, и будем как бы потихонечку перетягивать на свою сторону малые государства Восточной Европы. И вот эта стратегия осталась, мы видим ее и сегодня, эту стратегию. Это тесные связи Польши с Литвой, вот, с Украиной после 2014 года. Мы видим попытку полонизации Западной Белоруссии, мы видим ее дружбу с Венгрией и Словакией. В общем, Пилсудский проложил вот тот стратегический курс, который и спустя 80 лет, спустя которому руководствуется Польша.
У нас меньше минуты, альтернативное развитие событий. Пилсудский не умер, дожил до начала Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, в частности. Как бы это повлияло на исход Второй мировой войны, Великой Отечественной, в частности?
А я думаю, что поляки создали бы коалицию с Чехословакией, с Венгрией, с Румынией и попробовали бы дать отпор немцам в 1939 году.
Ты думаешь, да?
Да,
думаю. То есть
да.
Не объединился бы с Гитлером, а объединился бы со Сталином.
Да. Не со Сталином, а с малыми государствами Восточной Европы. Чехословакия, Венгрия, Румыния.
Но это тот, так или иначе,
тот союз,
бы,
о котором
говорит
он
о том, что он бы, ему пришлось бы сотрудничать с РККА. Ну что ж, спасибо большое. Сделаем перерыв. 4 минуты после хорошей рекламы и полезных новостей мы вернемся. Иван Панкин и Павел Пряников.
Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Предыстория. Мысли, факты, суждения.
Третья часть нашей программы «Предыстория». В студии Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. В этой третьей части мы расскажем о первом поражении, которое нанесли гитлеровской Германии союзников. Вообще, когда говорят о том, какой вклад союзники внесли во Вторую мировую войну, почему-то всегда начинается рассказ примерно года 43-го, а то и 44-го. Ну, Нормандия, конечно, это самая популярная страница во вкладе союзников во Вторую мировую войну. Однако были и другие страницы, менее примечательные, о тех, о которых мало говорят и мало что знают. Конечно, мы обязательно привяжем, какое отношение к этому имеет СССР, однако обо всем по порядку. Операция эта называлась «Сирийская операция 1941 года. Первая победа союзников». Итак, Павел, при чем здесь Сирия?
Притом, и даже вот интересно, действительно, такие параллели. 14 мая 1941 года англичане стали бомбить Алеппо. Что-то это немножко напоминает. А предыстория такая, что в июне 1940 года Франция сдалась Гитлеру. Южная часть Франции осталась за Виши, так называемыми вишистами, за генералом Виши. Это люди, которые, ну, коллаборационисты, которые поддержали Гитлера, выступили на его стороне. И у Франции было множество колоний по всему миру, в том числе такая колония, как Сирия, в которой оказались тоже войска, которые присягнули Гитлеру, сказали, что да, мы будем служить немцам, ну что поделать, вот капитулировали, теперь у нас будет новый начальник. И в Сирии находилось 120 тысяч французских войск. Немцы позволили оставить 35 тысяч от 120 тысяч, но, тем не менее, все равно это была внушительная группировка для малонаселенной в то время территории. И эти вишисты открыто признали, как я уже говорю, Германию, и немцы разработали такой план, что Сирия станет форпостом наступления на английские колонии в этом регионе. Какие английские колонии? В первую очередь Египет и Ирак. Именно в это время, в 1940 году, немцы забросили около 300 агентов, шпионов в Египет и в Ирак в надежде поднять восстание против англичан. А вот Сирия — такой форпост, в котором есть вооруженные люди, которые с оружием в руках готовы выступить против против Англии. Англичане выразили протест сирийцам, что там находится в Алеппо немецкие самолеты. Немцы стали создавать укрепленную базу в Алеппо. И немцы, в общем-то, наверное, в тот момент побоялись выступать открыто против Англии в этом регионе, потому что была плохая логистика, у них не было баз для того, чтобы вести борьбу собственными силами против Англии в этом регионе. Ближайший союзник был Болгария, до которого было больше 1000 километров. В восточной части Средиземноморья вовсю еще властвовал английский флот. И, в общем, немцы улетели, согласились с англичанами, но оставили французские войска, которые были на стороне Гитлера. И как только немцы улетели, вот 14 мая 1941 года англичане стали бомбить Алеппо. Они понимали, что эта база — это такая... удар в спину, что называется. И они думали, что этих вишисты не мотивированы, что они там будут за каких-то немцев воевать, французы. А вот оказалось, что немцы очень хорошо воевали за... Французы воевали за немцев, как показала эта операция, в общем-то, на равных с англичанами. Войск было примерно равное количество. Как я уже говорил, у французов это примерно 35 тысяч человек. 34 тысячи англичан против них были выставлены. Но такая была странная война, колониальная. У французов из 35 тысяч, самих французов было 8 тысяч всего лишь, из них 3 тысячи иностранный легион. А у англичан из 34 тысяч, англичан было 9 тысяч. А остальные были австралийцы и индусы, которые вот воевали за англичан. И эта война растянулась на 2 месяца. Потери были довольно-таки большие, как англичане считали, для сухопутных войск. Они повели, в общем-то, поначалу бездарно операцию против сирийцев в Сирии, против вишистов. Высадили десант на побережье Средиземного моря, это примерно там, где вот сегодня Латакия, Тартус, где вот наша база сейчас находится. Высадили десант, и в первых же боях, в первые 2 дня потеряли 25% убитыми в сухопутных войск. И то англичане приняли, в общем, для них, наверное, правильное решение. Бомбить, перебрасывать как можно больше авиации и бомбить войска вишистов в Сирии. А так как самолеты у сирийцев были, но я их сирийцами буду немножко так называть, потому что действительно значительная часть сирийцев поддерживала вишистов. Это были арабы-сунниты в основном. Но беда была в том, что для сирийцев, в том, что они находились в блокаде. Англичане блокировали все Средиземное побережье. Было 2 крейсера, 8 эсминцев, множество подводных лодок. Никакого подвоза снаряжения у французских сирийцев не было. Но, тем не менее, война продлилась почти 2 месяца. Чем она запомнилась, чем она была ценна? Она была ценна тем, что в результате этой войны мы, вот СССР, не получили Южный фронт, который действовал против нас на Кавказе. У немцев такая задумка и была, когда начиналась эта война. Такая была задумка, что сейчас мы силами вишистов и поддерживающих их арабов-суннитов в Ираке и Египте создадим фронт, втянем Турцию в эту войну, Болгарию втянем и ударим по Советскому Союзу, в том числе на Кавказе, то есть на границе с Турцией, то есть в районе Грузии, Армении, и ринемся сразу к нефтяным промыслам Советского Союза. И если бы это произошло в 1941 году, ну, я думаю, что война закончилась бы в течение нескольких месяцев, потому что у наших войск, у Красной Армии просто не было бы бакинской нефти, не было бы горючего.
Ты знаешь, я из тех, кто считает, что союзники внесли не такой уж и большой вклад во Вторую мировую войну. Конечно, может быть, я не совсем прав, однако, тем не менее, это мое мнение. Но что же пошло не так, Паша? Вот была успешная операция, а потом Великобритания и особенно Франция не такой уж большой вклад внесли в исход Второй мировой войны. Ну, серьезно.
Ну, Франция, как мы видим, это вообще малоизвестный факт, когда она открыто воевала, вот 41-й год, май, июнь 41-го года, когда открыто воевал на стороне Гитлера. Вот об этом мало кто знает, против англичан, вишистская армия. Что пошло не так? Немцы стали уговаривать Турцию пропустить войска на помощь, как они говорили, осажденным союзникам, то есть французам. Договоренность была такая, что выступят 4 пехотных дивизии болгар и 2 танковые дивизии немцев. Они должны были пройти сквозь Турцию. Как я уже сказал, морем не было возможности их подтащить, потому что английский флот в это время этого не позволил бы. Но турки испугались. Они ждали окончания этого конфликта. Кто победит? Вот если бы вишисты выстояли, французы выстояли против англичан, или война продлилась бы не два месяца, в итоге она продлилась чуть меньше двух месяцев, капитуляция была принята 11 июля, вот официально, то есть война началась 14 мая 1941 года, капитуляция 11 июля 1941 года. Вот если бы чуть-чуть вишисты, скажем, 2-3 месяца еще бы продержались до августа-сентября, это бы совпало с немецким наступлением, когда немцы действительно блицкриг, там быстро заняли Киев, Минск и все прочее. Турки вполне могли бы и пропустить войска в Сирию, и в том числе стать и союзником Гитлера.
Ну и несколько слов о другой победе союзников. Это сомалийская кампания 1940-43 годов. Несколько слов
да,
до конца
тоже...
этой части нашей программы. Остается несколько минут, две или три.
Да, расскажи. Это тоже была малоизвестная битва. Ну как, на Западе она, в общем-то, упоминается, чтится и тому подобное. По нашим масштабам Великой Отечественной войны, конечно, это был не до фронт, но тем не менее в течение трех лет итальянцы вели войну в Сомали, на территории современных Сомали, Уганды, Эфиопии против англичан и против французов, у которых была база в Джибути, и, естественно, против английских доминионов. Что за английские доминионы? Это Австралия, Новая Зеландия, это колония Англии, Индия, которая могла выставить вообще неограниченное в то время количество войск. Все дело только было в том, что они трудно обучались. Вот когда мы говорим, что у Англии было мало войск, мы забываем вот об этих доминионах. Что теоретически там при населении в 300-400 миллионов Индия могла бы выставить 20-30 миллионную армию на помощь англичанам. И, в общем, англичане умело использовали, они так это и называли, не скрывали, туземные войска. В принципе, туземные войска воевали из-за итальянцев, это эфиопы, это небольшая часть сомалийцев, но... Англичане смогли победить, хотя война длилась, повторю, три года. Причем партизанская война у итальянцев шла около года. Партизанская война в горах Сомали, в горах Эфиопии. Они довольно-таки сильно потрепали, оттянули английские части. А вообще стратегическая задумка была у итальянцев победить Сомали, выйти через Судан к Египту и перерезать Суэцкий канал. То есть вот немцы и их союзники лелеяли эту мечту до 43-го года действительно бить по тылам англичан, как они считали, по уязвимым местам. Уязвимыми местами считали они арабов-суннитов, ждали, что те поднимут восстание против англичан. Немцы в этом действительно преуспели, высадили огромное количество агентов не только в Сирии, как мы говорили, в Египте, но и в Ираке. Там тоже было восстание против англичан. Высадили довольно-таки много агентов в Иране и даже Афганистан. В Афганистане было больше сотни немецких шпионов, которые пытались поднять племена пуштунов, в первую очередь, против Советского Союза. То есть это огромный фронт, вот если вдуматься, от Египта до Афганистана, дуга, наверное, протяженностью в 3-4 тысячи километров, которая потенциально могла бы стать новым фронтом.
Но понятно.
Этого не произошло.
А вот в это время, когда проходила эта так называемая секретная война в Сирии, американцы чем занимались? Великобритания
ничем...
и Франция, понятно,
да.
Вот у них была вот эта секретная операция
да.
в Сирии.
И итальянцы да, воевали, а американцы ничем не занимались. Американцев
пытался... Они же как следили за фронтом?
Следили,
за тем, что за океаном происходит.
Были совершенно индифферентны. Я вот приведу вам данные, 41-й год, сколько социологические опросы в Америке, как известно, с 20-х годов велись, довольно-таки подробно. Есть точные цифры, сколько американцев в начале 41-го года выступали за то, чтобы начать войну на территории Германии. Знаете сколько? 6%. 6% американцев. 94% американцев в начале 41-го года были против того, чтобы помогать своему союзнику Англии. Они считали это какой-то далекой войной в Германии. И Рузвельту в течение всего 41-го года приходилось тратить огромные усилия на пиар-пропаганду. Была огромная пиар-компания, в том числе с помощью Голливуда, который начал ставить, и в том числе Уолта Диснея, стал ставить мультфильмы, Голливуд стал ставить кино, в которых показывать немцев такими дикарями, то есть пытаться общественное мнение переломить. Ну а когда уже случился Перл-Харбор, декабрь 41 года, американцы внутренне были простые. Американцы подготовлены к тому, что в войну вступать надо.
Вот я к этому и клонил. Перл-Харбор.
Да. Понимаешь? А поначалу 6%.
Смотри, любопытный момент, ты говорил про Уолта Диснея. Мне любопытно, он активно пропагандировал участие во Второй мировой войне и, тем не менее, был ярым противником коммунистов. А участвовать во Второй мировой войне можно было только на стороне СССР, так как СССР уже в то время был основным соперником фашистской
Германии.
Вот такая любопытная штуковина историческая. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Через 2 минуты продолжим эфир. Оставайтесь с нами.
Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Предыстория. Мысли, факты, суждения.
Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Вот о чем поговорим в 4-й части нашей программы, финальной части. О лондонском съезде РСДРП. Лондонский съезд состоялся как раз вот примерно в эти дни, плюс-минус 110 лет назад. В Лондоне, соответственно, хотя планировалось, что состоится в Копенгагене. Но любопытно вообще не это, не сам лондонский съезд как таковой, а участие в нем, во-первых, Ленина в 1907 году, Троцкого. И самое любопытное лично для меня вообще это открытие, что он участвовал в каких-то там съездах, Сталин. Сталин участвовал в этом съезде. Вот они втроем там участвовали. А чем вообще в те годы занимался Сталин? Я знаю, что даже в 1921 году он был отнюдь не популярен и занимал, согласно рейтингам тех лет, по-моему, 21-е, что ли, место.
Нет, да, это с 11 по 14 место, когда вот было голосование.
С 11 по 14 место, да, было голосование. Действительно, в 21-м году. А в 1907 году кем он вообще был, Сталин?
Официально Сталин представлял Тифлисскую организацию социал-демократической партии.
При том, что в самом советском, в Российской империи, извините, он был не то, что вне закона, а одним из преступников номер там 1, 2, 3.
Да, экспроприатором. Кстати говоря, именно на этом съезде, на 5-м съезде в Лондоне, РСДРП официально объявила, что мы прекращаем экспроприации, что больше вооруженных нападений, так называемых эксов, не будет. Съезд проходил действительно с 13 мая по 1 июня, то есть вот в эти дни шел 5-й съезд. Чем он интересен, этот лондонский съезд? Он интересен тем, что начинался как съезд, который должен был бы привести к поражению ленинцев, так называемых большевиков, которые тогда уже вот назывались большевиками, хотя формально они были меньшевиками. Вот так это было интересно, потому что большинство в партии принадлежало делегатам, поддерживающих меньшевиков. Вот было 302 делегата, из которых было официально 89 большевиков, 88 меньшевиков, то есть разница в один человек, но было 54 бундовца, это делегаты, представляющие еврейскую социалистическую партию, 45 человек представляли польско-литовскую соцпартию и 26 латышскую соцпартию. Вот как раз голоса бундовцев, поляков и латышей давали перевес меньшевикам перед съездом, перед 5-м съездом. И Ленину удалось переубедить большинство, что партия должна остаться за ним. Это была, в общем-то, победа Ленина в том. Больших каких-то решений на этом съезде не было. Как я сказал, уже одно из решений было прекратить экспроприации. Второе решение этого съезда было прекратить любые контакты и тем более коалиции с несоциалистическими партиями. В первую очередь с кадетами. И, пожалуй, и все. И съезд, в общем-то, хотя он ушел 2 недели, даже больше 2 недель, как повторюсь, с 13 мая по 1 июня, такого большого с точки зрения идеологии, с точки зрения каких-то судьбоносных решений, в истории этот съезд не оставил. Вот казалось бы. Но эти два решения, первое решение о том, что у большевиков и у меньшевиков в том числе не будет никакого союза с кадетами и тем более с октябристами и даже с эсерами, оно сыграло, вот, пожалуй, действительно очень важную роль. Оно сыграло важную роль в том, что большевики отринули путь парламентского сотрудничество с властью. Ведь именно в это время, как раз начало 20 века, самая сильная социал-демократическая партия того времени, германская социал-демократическая партия, заседала не только уже давно в парламенте, но и провозгласила устами своих лидеров Бернштейна, Каутского о том, что мировая революция свершится не с помощью оружия, а с помощью парламентской борьбы.
Ведь однако.
Да, тогда начала формироваться такая повестка, что капитализм можно улучшить парламентскими способами. И как раз именно это стало отличать германский социал-демократический путь от российского социал-демократического пути. Тогда как Ленин говорил, что нет, парламент это не то, это слишком долго. Буржуазия Германии сильно отличается от буржуазии российской, от буржуазии незрелой, как он считал, дикой, жестокой, которой не пронять никакими парламентскими баталиями. И, в общем-то, что интересно, в 1907 году, вот в том же самом, когда проходил съезд, спустя всего лишь один месяц, как съезд закончился, 3 июня 1907 года была разогнана Вторая Государственная Дума, в которой у большевиков, ну, было довольно-таки значительное представительство. В Думе всего было 518 депутатов, а у большевиков было 65 человек, 65 депутатов из 518. И, в общем-то, они были третьей фракцией по величине в Госдуме. Первые были трудовики. Что такое трудовики? Это крестьянская партия, такая протоэсерская. Второе место – кадеты 98 и большевики 65. И это доказало правоту Ленина, что вот вы хотели заниматься парламентской борьбой, объединяться с кадетами, с эсерами, с трудовиками, а посмотрите, парламент царь взял и разогнал. Какая может быть парламентская деятельность в России? Это в Германии парламент незыблемый, там в Швеции, в Дании, еще где-то. То есть буквально месяц прошел, как приняли резолюцию, Ленин ее очень сильно отстаивал, несколько раз выступал на съезде и говорил, что нет, парламентский путь это не наш путь, надо от этого отказываться. И вот проходит один месяц и три дня, и, в общем-то, получается сильное доказательство этого тезиса Ленина.
Любопытный момент, о котором я в самом начале уже сказал в проброс. Первоначально ведь планировалось, что съезд состоится в Копенгагене, куда делегаты, в общем-то, и прибыли как раз в апреле 1907 года. Однако датское правительство затем запретило проведение съезда. Попытка перенести его в Швецию или Норвегию, в соседние государства, успехом не увенчалась. Вот тогда только съезд был перенесен в Лондон. Я не знаю, может быть, ты знаешь, почему? Почему, во-первых, датчане решили запретить проведение съезда, и почему его не приняли соседи, шведы и норвежцы?
Ну, датчане известно почему, потому что мать императрицы Марии Федоровны была датчанкой. Датчане не хотели портить отношения с Николаем II, датский королевский двор, хотя он так уже к тому времени формально правил, в общем, парламент всем правил, премьер-министр, но тем не менее они решили не расстраивать своего родственника. А в Швеции просто не успели этот съезд сделать. Это раз. А второе, потому что лейбористы, местные английские, пожертвовали довольно-таки значительную сумму на проведение этого съезда. Ну вот приезжайте к нам в Англию, мы вам выделим почти 1000 фунтов стерлингов. Фунт был к рублю 1 к 10, то есть это было 10 тысяч рублей. Съезд был очень затратный, это был самый затратный съезд РСДРП, он обошелся в 120 тысяч рублей. Вот если перевести на нынешние деньги, примерно 1200 нынешний рубль к тому рублю соотносится, это 150 миллионов рублей. Вот съезд РСДРП состоялся.
Что это англичане, хотел сказать, лондонцы? Англичане так расщедрились?
Ну, они считали, что это вот хорошо, что есть еще одна страна, где левые силы получают какую-то известность, и давайте поддержим наших социалистических друзей. Кстати говоря, кроме англичан, выделили довольно-таки значительную сумму, 20 тысяч рублей еще германские социал-демократы, и даже датчане, пусть небольшую там сумму символическую, около 3000 рублей, но тем не менее сбрасывали на этот съезд социал-демократические партии всей Европы. И вот в такую огромную сумму, да, обошелся этот съезд.
Ну что ж, Иван Панкин и Павел Пряников были в студии радио «Комсомольская правда». Я напомню, что Павел Пряников – историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Ну а сейчас наша традиционная рубрика, которая называется «История в датах». В ней мы коротко расскажем о том, ну, в смысле не мы, эта рубрика уже начитана специальным диктором, и сейчас вы ее послушаете. Рассказывается в ней как раз об одном из самых громких ограблений, совершенных большевиками. Известно оно как Тифлисская экспроприация. Была совершена эта операция через несколько недель после завершения этого съезда. Иван Панкин и Павел Пряников были с вами, остались довольны. До свидания.
История в датах.
1907 год. Тифлис. Нынешний Тбилиси. Середина июня. 10 часов утра. Кассир и счетовод Государственного банка получили на почте 250 тысяч рублей и в сопровождении охраны на двух фаэтонах отправились к зданию банка. Когда транспорт пересекал Ереванскую площадь, его забросали бомбами. Нападавшие открыли огонь, убив 5 человек и ранив 11, в том числе прохожих. Бандиты скрылись, прихватив с собой деньги. Через некоторое время вся сумма поступила в распоряжение так называемого большевистского центра, которым руководил Ленин. В Финляндию их доставил лично товарищ Симон Терпетросян, более известный под партийным псевдонимом Камо. И операция в Тифлисе проходила под руководством легендарного революционера. А лидером боевой организации некоторые называли не менее легендарного Кобу – Иосифа Джугашвили, то есть Сталина. Большевики назвали этот отъем денег «тифлисской экспроприацией». Хотя за несколько недель до ограбления на съезде РСДРП в Лондоне было принято решение о запрете экспроприаций. Позже, при попытке размена 500-рублевых купюр в различных странах Европы, полиции удалось арестовать некоторых деятелей революционного движения. Дело в том, что номера банкнот были переданы во многие финансовые организации, но практически все арестованные отделались легким испугом. Кстати, в пересчете по нынешнему курсу 110 лет назад в Тифлисе украли около 5 миллионов долларов.
Предыстория. Мысли, факты, суждения.